На поздней Библии мы что еще задолго до христианских времен, в дохристианской глубокой ветхозаветной древности, Господь уже не раз через пророков сравнивал дом Израиля, сравнивал народ иудейский с виноградником, который был насажден его божественной рукою, и от которого он ждал, что он принесет грозди, то есть виноград, плоды, ягоды, и который приносил только терния, то есть колючки, никуда не годные. У одного из пророков так и говорится, что Господь говорит, насадил я виноградник, всячески о нем заботился, устроил его так, как надо, и ждал, что он принесет гроздья, а он принес терния. И теперь, говорит Господь, рассудите меня с домом Израилем, с этим виноградником. Почему он принес терния, когда я ждал, что он сотворит гроздья и все сделал для того, чтобы оно было принесено? И вот этот-то образ виноградника и Господь Иисус Христос положил в основу той притчи, которую мы с вами слышали сегодня за Божественной литургией. Но не только на эту притчу хочу я ваше внимание обратить. Она взята, произнесена была там, где уже Господь произносил свои последние беседы и наставления после входа Его в Иерусалим, когда приближались уже спасительные Его страдания. Когда вы читаете беседы и притчи Спасителя, в эти последние же дни, если вы вдумаетесь, вы не можете не поражаться, не преклоняться под той чудесной, божественной, беспредельной любовью, которая сквозит в этих всех последних беседах нашего Господа. Он произносил эти притчи для своих осатаневших врагов, книжников и фарисеев, которые тогда уже вынесли постановление его убить. И зная, конечно, это, он, однако же, не отказывается еще от старания их как-то вразумить и всячески вразумляет их. Всю его жизнь, крестную, тяжкую жизнь, они преследовали его своей завистью, своей злобой, своим коварством, своими замыслами злыми. Сколько раз он их посрамлял в их коварстве, их упорство не ослабевало от этого. Сколько раз он их вразумлял. Но вразумление его не только их не вразумляли, а только больше озлобляли. И вот в эти последние дни он приходит в Иерусалим, когда был день его торжественного царского входа в этот его стольный град. И видим, что там безобразие, которое он быстро ликвидировал еще в самом начале своего служения несколько лет тому назад, он повторил то же, что сделал тогда, и без всяких церемоний взял бич, и всю эту компанию, загрязнявшую Божий храм, выгнал оттуда бичом. И когда он это делал, такая божественная власть, такая сила святой ревности была видна во всех его действиях, что никто не посмел воспротивиться, и храм был очищен. Но это уже было срамом для начальников народа духовных, потому что их дело было следить за порядком в храме, а они смотрели на это сквозь пальцы, потому что их корысть получала от этого доход. Озлобились они, конечно, страшно. И не выдержали. Потом уже после этого входа, когда он снова был в храме и учил, они подошли к нему и спросили его, какой властью ты это делаешь, кто тебе дал эту власть? Господь. И тут ищут их спасение, чтобы они вразумились. Потому что и они были его творение, им созданное по образу и по подобию его. Ради них он пришел, чтобы он пришел, он спаситель погибавших людей на землю, чтобы и их спасти. И вот его любовь не обращает внимания на их злые замыслы, а он все заботится о том, чтобы как-то их вразумить. И тот он что на ответ? Он мог прямо сказать, какой властью он это делает. И так сказать, что они сразу бы посрамились, подобно тому, как они пришли к нему в Гефсиманский сад его арестовывать, а он сказал им только «это я», и все они попадали на землю. Но не об этом он думает, не о том, чтобы сокрушить и осрамить их, а о том, чтобы их уразумить. И отыскивает дорогу к их зачерствелому сердцу. И говорит, я вам тоже вопрос задам. Ответьте мне. Или когда вы мне ответите, тогда я вам скажу, в какой власти я это делаю. Крещение Иоаннова. Откуда было? С неба или от людей? То есть Иоанн был Божий посланник или просто пошел сам от себя? Вопрос бил самую глубину их, увы, сожженной совести. Господь давал им случай заглянуть в себя и проверить себя. Как они относились к великому Иоанну, которого народный глас провозгласил великим пророком? Если бы они прислушались голос своей совести, если бы она заговорила бы у них, то они ответили бы ему, что, конечно, от Бога, был Божий посланник, и тогда Господь им мягко бы объяснил, что, коль скоро так, то ведь он же свидетельствовал о мне, кто я. Отсюда вы видите, какой властью я все это говорю. Но они не думают о том, чтобы быть провозвестниками истины, чтобы ответить правду. Они прекрасно понимали, откуда было крещение Иоаннова, кто был Иоанн. Но они беседуют, советуются говорят, с тобой и говорят, если скажем с неба, то он скажет, почему бы не поверили ему, значит, они прекрасно поняли смысл вопроса. А если скажем от людей, то наш камнем побьют. Потому что народ видит в Иоанне великого Божия проповедника и провозвестника его правды. И со срамом и стыдом сказали ему пред всем народом, не знаю. И здесь Господь еще удерживается от грозного обличения, которое он потом произнес. А только им кротко отвечает, и я вам не скажу, какой властью я это делаю. Но снова обращается к ним с притчей. А как вам кажется, у одного человека было два сына. Он сказал одному из них, пойди, работай в винограднике моем. Тот сказал, иду, Господи. Но не пошел. А другому, когда сказал, он сказал, нет, я не пойду. А потом раскаялся и пошел. И когда Господь спросил их, кто из них сотворил волю Отца, те, конечно, ответили правильно. Тот, который сначала отказался было, а потом пошел и исполнил волю Отца. И Господь тогда уже приближается к грозным обличениям. Здесь он уже тогда говорит, истинно говорю вам, он видит всю глубину их сердца, что все его кроткие наставления и вразумления только озлобляют их, ибо они уже дьяволу уподобились по состоянию души своей. И говорит им, говорю вам, что мотари и грешники, и грешники впереди вас идут, Царствие Божие. Ибо когда пришел к вам Иоанн путем праведности, то вы не поверили ему, а мотари и грешники, те самые, которые сначала нарушали волю Божию в своих грехах, они раскаялись, поверивши ему, а вы, видя это, однако же, все-таки так и не покаялись. Так вот, мытари и грешники идут впереди вас. Представьте себе, каково им бы это было слышать пред всем народом, что отверженных и презираемых мытарей и грешников учитель ставит выше их, гордых законников. Еще Господь им говорит, притчу, это уже та, которая сегодня была прочитана, и которая уже оканчивается почти обличением, во всяком случае, грозным и страшным предупреждением и предсказанием. Человек насадил виноградник, все сделал для него хорошее, что полагается, и потом поставил делателей, работников, чтобы они приносили ему плоды, когда виноградник будет их приносить. И когда пришло время получить плоды, он послал к ним своего слугу, Потом еще нескольких посылал. А они их то избивали, то убивали. В конце концов, неисчислимые своей снисходительности и благости, он говорит, ничего, я пошлю сына моего, им стыдно станет, посрамятся сына моего, не тронут его, сделают, наконец, то, что требуется. А они увидели его и сказали, это наследник, давайте-ка его убьем, так и завладеем его достоянием. И вывели его вон из виноградника, прямое пророчество о том, что будет совершено через несколько дней, ибо его вывели из Иерусалима на Голгофу, и вывели его из виноградника, и там убили. И дальше Господь опять их спрашивает, что сотворит господин виноградника, когда этим делателям, которые оказались разбойниками, хищниками и убийцами, что он сотворит им, когда придет? Тут ответ был ясен. Они были вынуждены дать точный ответ, произнося приговор на себя самих. Они ответили, злых зле погубили, то есть этих злодеев предаст злой смерти, а виноград отдаст другим делателям, которые принесут ему плоды во время свое. Сами на себя произнесли приговор. Господь, указавший им на то, что он есть тот камень, о котором говорил пророк Исаия, который пренебрегли строители, а который оказался главой угла и здания, и повторяет их же собственные слова приговора. Они сказали, что он предаст виноградник иным делателям, Господь и заключает. Поэтому говорю вам, отнимется от вас Царствие Божие и дастся народу, приносящему плоды его. Уж яснее нельзя было сказать. Они прекрасно поняли, как евангелист отмечает, что о них притчи говорились, и что же? И искали, как бы его схватить. Набоялись народа, потому что народ слушал его, не отрываясь, и также считал его за великого пророка. Вот перед нами эта история. Воздействие Господа Спасителя на эти злобные души. Смотрите, даже он бесконечно благостный, готовый простить всякие грехи и преступления, лишь бы только было принесено покаяние, он призывавший к себе, и он в этом не успел. Значит, если человеческая душа заупрямится, то ее сломить никто не может, этого не сделает и сам Господь, потому что он насильно человека не спасает, а всегда ждет от него свободного повиновения его спасительному закону. И этот страшный пример людей, которые испытали на себе столько благодатного воздействия нашего Господа и Спасителя, и однако же упрямились все больше и больше, и наконец уподобились действительно дьяволу, этот пример и должен нас, братья, всегда устрашать, чтобы чего-либо подобного с нами не происходило. Если мы скажем, что мы далеки от этих богоубийц по нашему настроению, то припомним, как бывает в нашей жизни, когда человек противится прямой правде. Даже с детьми бывает. Дитя нашалил, виновата, и чувствует, знает, что оно виновато. Ему говорят, попроси прощения, добрые родители простят. Нет, уперлась и не просит. А прекрасно понимает, что виноват. Со взрослыми бывает нечто подобное. Когда человек идет против правды, которая для него ясна, она ему неприятна. И вот он под разными предлогами, под разными соусами, как говорят, начинает идти против этой божественной правды, и таким образом становится и я противником. А вот Господь-то и сказал, что когда человек идет против самой истины, то это хулитель Духа Святаго. А такая, у кого не простится ни в 7 веке, ни в будущем, то есть никогда. Не потому бы, чтобы Господь не хотел ее простить, а потому что так настроивший себя человек уже подобен сатане, который может, да не хочет покаяться. И этот евангельский урок доброжелательно, что всякий раз, когда наша совесть говорит нам ясно, в чем дело, где правда и истина, чтобы мы сразу немедленно старались стать под знамя этой истинной правды. Пусть мы с кем-нибудь поссорились, сознаем в душе, что мы не совсем правы. Так не будем же прикрывать свою неправду ложными самооправданиями, а будем всегда искать того, чтобы сразу же, повторяя, под знамя этой правды становиться, славя и самолюбие свое и все прочее, и чтобы тогда действительно в нас воссиял свет истины и правды Христовой. Аминь.